Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, на этой неделе партия «Роста», уполномоченного при президенте России по защите бизнеса Бориса Титова, провела свой предвыборный съезд в общефедеральной части партсписка в Думу за Титовым. И тут депутат Госдумы Оксана Дмитриева, двое бывших единороссов, Наталья Бурыкина и Виктор Звигельский, сподвижник Алексея Чалова по перевороту в Севастополе Олег Николаев, московскую группу к удивлению многих возглавила Ирина Хакамада. По округу в Москве баллотируется ярый сторонник Путина, бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, а в Петербурге сильный оппозиционер, бывший яблочник Максим Резник. Ну, мы сегодня и обсудим перспективы этого союза системных либералов, неудачливых единороссов и эсеров и отечественного капитала. У нас сейчас в студии Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, профессор, баллотируется в Думу седьмым, если я не ошибаюсь, по списку седьмым, да, Андрей Алексеевич?
Да.
Так, и мы ждем еще Ивана Старикова, который у нас тоже работал по экономическому ведомству, был членом Совета Федерации, надеюсь, что доберется через московские пробки. И с нами эксперт, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну, возможно, к нам присоединится Борис Макаренко. Сейчас тоже политолог. Сейчас мы начнем наш разговор, наверное, вот с этого такого очень интересного, так сказать, ковчега, да, ковчег Титова. Андрей Алексеевич, как вы чувствуете себя с такой, ну, скажем так, сложной компанией, люди совершенно разных политических взглядов?
Ну, во-первых, начнем с того, что они не кардинально разных политических взглядов. Там нет сторонников возврата в советское прошлое, там нет сторонников коммунистической идеи, там нет сторонников социализма версия 3 и так далее. Что, скажем, хотя я должен оговориться сразу, что я много месяцев вел переговоры с Григорием Алексеевичем Явлинским, который говорил, да, мы, безусловно, должны объединиться, но надо выбрать правильный момент. Ну, в общем, где-то в конце мая я понял, что, видимо, правильный момент наступит 19 сентября, и это будет немножко поздновато. А Борис Юрьевич мне предлагал сотрудничество параллельно достаточно активно. И что мы подписали межпартийное соглашение гражданской инициативы и партии «Роста», поскольку у нас, как вы помните, мы это, по-моему, здесь обсуждали в прошлом году по абсолютно надуманным предлогам, ни в один региональный ЗАГС не допустили до выборов даже.
ЗАГС – это законодательное собрание.
Законодательное собрание, да, где мы пытались баллотироваться. Поэтому у нас нет этой парламентской льготы, и мы вынуждены были все равно искать каких-то партнеров или союзников. Так вот, нас, безусловно, объединяет то, что мы сторонники все-таки демократического пути развития. Мы против закручивания политических гаек, против ограничения демократических свобод. И один из пунктов программы партии «Роста» предвыборной, в частности, в законодательном плане, стоит то, что мы будем выступать за отмену всех запретительных законов, которые были в большом количестве приняты в последнее время.
Вот прямо-таки и всех. То есть вот сотрудник администрации президента будет выступать за отмену законов, подписанных президентом.
Да. Борис Юрьевич об этом сам на съезде сказал. Ну, имеется в виду, скажем, я не знаю, будет ли подписан тот так называемый антиэкстремистский пакет законов, закон Димы Яковлева, ну и так далее, и так далее.
Что,
и так далее.
Против закона Димы Яковлева?
Миша, ну,
я просто пытаюсь выяснить.
Пригласите Бориса Юрьевича,
я могу только степень оппозиционности вашего мероприятия.
Значит,
да,
я могу
коалиции,
только,
да.
Я могу, только цитировать то, что написано в предвыборной программе партии, она открыта, вы можете прочитать сами. Там это прямо написано слово в слово.
И мы о какой партии говорим? О партии «Роста»?
О партии «Роста».
О партии «Роста». А ваша партия уже ликвидирована?
Нет, она не ликвидирована, она живая и здорова. Но я сказал, что поскольку нас не допустили в прошлом году нигде на региональные выборы, по абсолютно нелепым предлогам, что даже Чуров ужаснулся, то муниципальных, на муниципальных выборах мы в отдельных республика. Будем выставлять своих кандидатов, но в Думу собирать 240 тысяч подписей — это абсолютно бесперспективное занятие. То есть их можно было бы собрать. Мы в Калуге собрали 5,5 тысяч при необходимом количестве 3 тысячи. Но когда вас снимают с выборов за то, что я не указал литературный гонорар, ну, понимаете, это абсурд. Значит, 240 тысяч подписей — это тяжелая, тяжелая и дорогая, и трудоемкая задача, и риск быть недопущенным опять по какому-то совершенно нелепому поводу, он слишком велик, я к нему, честно сказать, просто не готов. Вот, так вот, это написано в программе предвыборной, и это озвучил Борис Юрьевич на съезде. Значит, меру его лукавства в данном случае я уже оценить не могу. Я могу верить только тому, что человек публично говорит в присутствии своих товарищей по партии, гостей, журналистов, политологов и так далее. А второе, что нас, безусловно, объединяет, вот меня в частности, это то, что мы убеждены, что надо менять ту модель социально-экономического развития, ставка на которую была сделана в середине нулевых годов. Это огосударствление экономики, подавление частной конкуренции, исключительно сырьевая ориентация экспорта и колоссальное коррупционно-административное давление на бизнес. И в этом смысле никому из нас не приходится вступать в какие-то сделки с совестью, вот отстаивая эти позиции.
Опять вынужден развести руками, произнести фамилию Оксаны Дмитриевой, вот, у которой, ну, прям скажем, другие взгляды на вот эту вот модель, да, но, может быть, мы это оставим на потом, вот.
Ну, я сейчас говорил о себе и о своих...
А я о коалиции опять.
Вот, теперь, опять-таки, с той же Оксаной Дмитриевой, при том, что она, конечно, человек гораздо более левых взглядов, чем, скажем, я или Борис Титов. Вот. Но у нас, безусловно, есть нечто нас объединяющее. Мы когда-то с ней и ее мужем и сподвижником Иваном Грачевым состояли...
Которые тоже в десятке этого списка.
Да, как раз после меня. Значит, мы состояли в одной партии развития предпринимательства. В конце 90-х, начале нулевых годов. Потом, значит, наши пути разошлись, они пошли в «Справедливую Россию», я пошел в СПС. Но вот интерес к поддержке отечественного бизнеса и ко всему тому комплексу мер, который для этого необходим, и к снятию вот этого коррупционно-административного давления на бизнес, он у нас абсолютно един, и это то, что... как бы нас объединяет. Но, с другой стороны, мне кажется, что это может быть даже и неплохо, что в партии нет вот такого тотального единомыслия, как в правящей партии, например. И люди по каким-то, может быть, даже очень существенным нюансам придерживаются разных взглядов, при условии, что вот есть некоторые базисные ценности, которые они разделяют. Рыночная экономика, частная собственность, демократический путь развития России и так далее.
Хорошо. Михаил Виноградов, пожалуйста, фонд «Петербургская политика». Ваш взгляд на эту, на мой взгляд, очень странную коалицию от крымнашистов до таких людей с другой позиции, от левых дирижистов до правых либералов. Что это такое?
Ну, у меня, наверное, два варианта изложения. Первый такой экспертный, с одной стороны, с другой стороны, в то же время либеральная ниша. Но все-таки, несмотря на то, что в партии много моих там добрых знакомых, но, тем не менее, я бы, конечно, обострил. Потому что, на мой взгляд, проект находится в кризисе. На мой взгляд, с момента появления, заявления проекта, когда в феврале, в марте это произошло, по большому счету, ничего яркого, ничего создающего ожидания не произошло. На мой взгляд, при всем декларировании там, защиты бизнеса, который был на старте, практически в списках партии, по-моему, не опубликованы, но из тех, кто звучит, нет представителей бизнеса и людей с актуальным бизнес-опытом.
Я перебиваю. Третьим номером идет Потапенко. Ну, никто ему не отказывает.
Ну, опять же, там,
право быть предпринимателем.
У Потапенко мы узнали в момент, когда он ушел в политику.
Ну,
да?
Тем не менее, у него есть, несомненно, бизнес-позиция. Значит, Николай, которого вы представили как сподвижник Чалова, но он еще, на самом деле, предприниматель.
Да, владелец ресторана там где-то в Севастополе. Ну, тоже интересно.
Ну,
А вот Дерипаски нет.
Можно, обещали можно было бы, можно было бы, конечно,
попытаться. Михаил хотел Дерипаску.
Можно, наверное, было бы, конечно, да, попытаться взять Дерипаску, владельцев Норникеля и Роснефти, но это была бы другая конструкция. Мне нынешняя нравится больше.
Мне представляется, возможно, ошибаюсь, что если делать ставку на бизнес, они увидят списка партии чиновников, там, ну, или чиновников, там, таких публичных политических лиц, с которыми вроде бы там они всю жизнь воюют, с которыми они мучаются и с которыми им тяжело. На старте проект был заявлен как такой кремофильский, да, на одном из первых заявлений Бориса Титова было то, что партия это те, кто за Крым. И было ощущение, что одна из задач партии показать, что есть такое, что все либералы, они за присоединение Крыма, хотя очевидно, что либеральный лагерь раскол по этому поводу имеет место. И даже по интонации того, о чем сейчас говорил Андрей, я внимательно слушал, в принципе, очень риторика сходная с тем, что мог бы говорить, ну, кроме, может быть, нескольких тем, не знаю, Дворкович, Шувалов, Плигин, почти все, что сейчас говорилось, такое социально одобряемое в экономике, оно, по большому счету, не цепляет. Я понимаю, что Андрей Нечаев, человек в политике, у которого нет оснований, так сказать, подозревать в какой-то двойной игре, но, тем не менее, интенционно это пока, вот я был на съезде «Единой России» не так давно, там, на съезде «Яблоко», вот это, конечно, мало отличается от того, что произносит интенционно на съездах «Единой России» при всем единомыслии, о котором говорил Михаил. Поэтому удивить избирателей, выйти из этой студии, сказать, а вы знаете, это партия, которая вот что-то предлагает, на мой взгляд, пока не получается, хотя за 3 месяца фишка могла бы появиться. Я понимаю, что Андрей получился недавно, но мы же говорим о всей
партии. Андрей, очень коротко, у нас Борис Макаренко еще
два,
на телефоне.
Два крошечных все-таки комментария по поводу чиновников, которые вызывают раздражение у бизнеса. Значит, ну вот Борис Юрьевич Титов, он, конечно, с одной стороны чиновник, но очень такой специфический чиновник, поставленный, собственно, защищать интересы бизнеса. И более того, человек, который, в принципе, эту конструкцию придумал, пробил, там, он мог бы быть, наверное, более эффективным, менее эффективным.
Я и к тому, что но, насколько он их защитил-то,
сам факт,
бизнесменов.
Он огромную, огромную работу проводит и в правоохранительных органах защищает, и в Генпрокуратуре.
Работу, да.
Это,
результаты...
это такой тяжелый повседневный труд. Один человек не может поменять ситуацию в целом, но сколько
попросил. Я знаю одного человека, который меняет ситуацию в стране в целом. Фамилию знаете? Путин Владимир Владимирович.
Да, есть такой человек.
Вот видите,
вот. Теперь второй человек, значит, скажем, Ваня Грачев, Иван Дмитриевич. Автор закона пробивал с диким трудом об упрощенке. И предприниматели, в отличие от вас, это знают. И никогда в жизни ему никакого упрека, а только слова горячей благодарности за то количество законов именно в пользу бизнеса, упрощенка это может быть такой самый яркий пример, который он в бытность свою многолетнюю депутатом провел.
Предприниматель знает про упрощенку, а про Грачева упрощенку он не очень знает. Значит, даже если это правда.
Это, ну, хоть уж поверьте, ну, да, что это правда. Ну, значит, тогда это наша задача на предвыборную кампанию объяснить, что там действительно собрались люди, которым не чужды интересы российского бизнеса.
Да, поздновато вы собрались объяснять. Ну, давайте мы Борису Макаренко, тоже опытному человеку, политологу, зададим тот же практический вопрос. Здравствуйте. И вопрос такой. Ну, вот как вам этот проект? Вот... Может быть, действительно, это то, чего не хватало на политической арене. Такие умеренные, правильные либералы, которые власть не обидят, и в то же время что-то такое хорошее сделают. Может, они прорвутся между такой вот уже надоевшей там всякой полунесистемной и системной оппозицией между Яблоком и Парнасом и создадут что-то вроде правого крыла «Единой России».
У «Единой России» действительно со своим правым крылом таким либерально-консервативным Ну, правильный вопрос. Не хватает в России партии, которая вела бы политический разговор на языке не оппозиционном, а альтернативном, которая представляла бы собой ту же самую политическую элиту, что и «Единая Россия», но была бы другой, критиковала бы, предлагала бы альтернативные решения, не только по бизнесу, по многим другим делам. Уже, ну, собственно, Андрей Алексеевич об этом как раз говорил. Беда в другом. Во-первых, поздно стартовали, чтобы добиться успеха. Во-вторых, в партии много бизнесменов, а бизнесмен у нас человек пугливый. Лица зависит от власти. И вот сейчас посмотрим, как кампания пойдет. А власть, она тоже испугается. Она привыкла иметь дело с коммунистами, с яблочниками, с ЛДПРовцами, которых она всерьез-то и не воспринимает. Потому что понимает, что это не альтернатива ей, а что-то такое периферийное. Она больше всего боится, когда под другим флагом идут такие же, как они. И начинает говорить. Это было со «Справедливой России» в прошлых созывах. Это сейчас может произойти на местах с партией «Роста». А бизнесмен человек пугливый, потому что ему есть что терять. А от власти, от государства он очень зависит. И еще один фактор. Вот объединит, не объединит. Ну вот, Андрей Алексеевич, я избиратель вашего округа, по которому вы выдвигаетесь.
Это ленинградский.
Это ленинградский, 198-й. Смотрите, в этом округе нет «Единой России». Нет кандидата от «Единой России». Зато есть Галина Хованская. Вот высокий профессионал в своей сфере, жилищном кодексе. Очень опытный депутат, хотя у меня свой набор претензий к ней тоже есть. В этом округе идет Юлия Галямина, которая здесь была на выборах Госдумы. Одна из новых лиц «Яблоки». Она пришла в «Яблоко» из движения 11-12 годов. И Галямина здесь неплохо выступила. А теперь еще и вы появились. Вот за кого мне голосовать, скажите, пожалуйста. И главное, что вы все друг другу перебиваете голоса.
Не спойлер ли вы, Андрей Алексеевич? Тут. Борис, отнимаете голоса у хороших людей.
Ну, я думаю, что вы правильно решите для себя вопрос, за кого голосовать в округе. Значит, действительно, что касается кандидатов от «Яблок», а сейчас еще и Парнас выдвинул вот прям совсем недавно, хотя я про этот округ, я там тоже шел в Мосгордуму, кстати. Другое дело, что мне не удалось зарегистрироваться, но, тем не менее, это для меня округ не...
Все-таки тогда не шли. Вы туда зашли и вышли.
Ну, нет. Я собрал большое количество подписей, просто другое дело, что там было много брака, и я не хотел, значит, какого-то там скандала. Но это вопрос, скорее, к работе моего штаба. Вот. Значит... Округ вообще там очень специфическая ситуация. Его, собственно, партия власти отдала вот вашей как раз опытной Хованской. Я к Галине Федоровне хорошо отношусь. Она, когда я вел передачу на ТВЦ еще 10 лет назад, она у меня была часто гостем на этой передаче. У меня, тем не менее, к ней огромное количество вопросов. Как может, она человек лично очень хороший. Ну, кстати, уже сейчас она в таком солидном достаточно возрасте, когда трудно проявлять какую-то серьезную
активность. Вы имеете в виду политическую активность. Возраст? Я так подозреваю, все-таки, как смысле, джентльмен.
Во всех смыслах, но, конечно, в первую очередь политическим. Значит, вот... Вы знаете, она темой ЖКХ занимается очень давно. Вот за это время у нас ввели плату за капремонт, абсолютно незаконную, абсолютно бессмысленную, и фактически просто залезание в карман потребителя. У нас за это время в Москве, по крайней мере, фактически все жилищно-коммунальное хозяйство монополизировала одна компания, ГБУ «Жилищник», напрямую связанная с мэрией. У нас за это время произошел катастрофический совершенно рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги при столь же катастрофическом зачастую снижении их качества. Поэтому, понимаете, она человек хороший. Но вот то поле, которое она в политическом смысле пыталась окучивать, там полный провал.
Она же оппозиционер.
Ну, давайте тогда попробуем дать возможность другим людям побороться, если у этого человека не получилось, при всем моем, еще раз говорю, личном уважении и даже симпатии к Галине Федоровне. Это выглядит, конечно, совсем уже неприлично, когда вот этот откровенный межпартийный сговор, когда Миронов сходил в администрацию президента, и этот округ отдали на откуп ему, и там даже не выдвинули, как вы правильно сказали, кандидата Идроса. Вот мне кажется, что если избиратели будут такого рода сговоры внутри символической оппозиции поощрять, это не очень правильная позиция.
Ну, я не знаю, если бы вы сходили в администрацию президента...
Я не хожу в администрацию президента.
Это мы не знаем. Вот если бы вы сходили, вам сказали, расчистим вам округ, вы полезный человек, экономист там. И так далее. Почему нет?
Нет, у меня же нет претензий к Галине Федоровне в этом смысле.
Понятно.
У меня претензии к ее партийному вождю и к администрации президента, который вот таким...
Хорошо, Михаил, вот я уже сказал, слово «спойлер», на него Андрей Алексеевич Нечаев не прореагировал, но картина, которую напомнил нам Борис Игоревич Макаренко, действительно такова, что на поле...
Там... Борис-то как раз сказал, что у партии есть ниша.
Ну, нет, я имею в виду вот этот округ, да, вот, пожалуйста, там кандидаты прогрессивных сил, они будут душить друг друга даже в отсутствии Единой России. Вот, отнимать друг друга, друг у друга голоса.
Я только, извините, вам напомню, что Парнас и Яблоко по Москве из 15 округов в 11 выставили кандидатов друг против друга.
Ну, потом будут согласовывать, торговаться. Вот. Ну, что вы думаете? Что вы думаете?
Кто у них спойлер там?
Что вы думаете вот об этой формуле, значит, партия роста, это спойлер для демократических партий, тем более, что это не моя позиция. Я вот смотрю, у меня есть из Фейсбука вопросы, там их довольно много по этой части с конкретными фамилиями. Они как раз, вот, профессиональные спойлеры Хакамада, Надеждин, Стариков несут очередную вахту, пишет человек. Ну и так далее. Не хочу обижать.
Элемент спойлерства, конечно, в проекте есть. Другое дело, что он воспринимался как совсем спойлерски где-то начало вот на старте создания, там, февраль-март, когда про это много говорили. Сейчас на таком, мне кажется, административном аппаратном рынке немножко выросли позиции Яблока, а вот партия роста на фоне немножко теряется, поэтому возможно, что какая-то другая ниша будет искаться. Но опять же, я хотелось бы говорить о компании всерьез там, да, и, наверное, у коллег есть задача или там победить, или хотя бы получить удовольствие от самой компании.
Ну или 3% тоже победа, в конце концов.
Дай бог. Там,
можно сесть на госфинансирование.
Хочется коллегам этого пожелать, но с другой стороны, все-таки, если говорить о запросе избирателя там, критичного, он не столько на оппозицию, сколько на альтернативу. На ощущение вот ребят, которые знают, как надо, у которых чешутся руки, которым хочется, которые понимают, что они строят. Все-таки интонация партии по-прежнему скорее созвучна интонации Бориса Титова. Давайте вот тут подкрасим, тут поправим, тут не надо так жестко, давайте по-другому. Но, в общем,
конечно, обратимся к президенту. Обратимся к президенту.
Косметологическая функция, важная очень функция, без которой сегодняшнее человечество не живет, но все-таки нет ощущения, что отойдите в сторону, разрешите нам руки, мы знаем, как надо. Пока такого энергии, такого драйва все-таки я не вижу.
Андрей, так вы партия политического ботокса?
Значит, вот мне вот нравится, Миша, что вы обсуждаете... как бы месседж партии, в общем, без цитат. Ну, посмотрите все-таки...
Посмотрите все-таки... Яблоко звал «Один Россия», звали, не позвали.
Посмотрите все-таки вот программу, посмотрите мои выступления.
А вот можно еще
посмотрите
Столыпинский клуб.
Борины выступления и так далее.
Это же их программа.
Прямо написано ровно то, что, ребята, мы знаем, как надо. Хотя, вы помните, Галича, бойтесь единственного только того, кто скажет, я знаю, как надо.
Андрей, не важно, что говорят, важно, что пересказывают. Вот не пересказывают про вас это.
Это первый момент.
Сейчас пересказывают, что Хакамада бросила образ общественного деятеля и вдруг снова вернулась в политику. Это главная новость съезда, другой нет.
Второй момент. Значит, по поводу спойлерства. Значит, вначале... Главным аргументом спойлерства, и мой друг и сподвижник Максим Кац эту тему очень активно развивал, было, что партия роста выставляет Потапенко против Гудкова.
Было дело.
Объясняли не раз, что нет такого решения. Вот сейчас Сред принял решение. Никакого Потапенко в округе Гудкова нет и в помине, он вообще идет по Калининграду. Но два месяца шли эти...
Так и заставили, значит,
истерические
вас.
Вопли...
Андрей Алексеевич, простите, значит, заставили.
Нет, я сам...
Через колено.
Нет, я... Ну, как кто мог заставить через колено?
Ну как?
Нет, если вы говорите, это партия администрации президента. Ну так как администрация президента сказала, Потапенко туда, и все говорят, я воль.
А потом, значит, посмотрели и подумали, что это не очень хорошо.
Если
надо...
Это,
вот теперь у вас есть один аргумент, что вы не партия президента.
Нет, это...
Администрация президента.
Это далеко не единственный президент. Я просто говорю, вот эти два месяца вот этих...
А можно еще одно доказательство, кроме этого?
Сейчас. Безусловно. Вот этих воплей в интернете, в том числе близких мне людей, ну вот оказалось, что все придумано. Ничего этого нет в помине. Теперь давайте как бы вообще воспользоваться, собственно, по отношению к кому. Вот есть такая замечательная партия Народной Свободы. которая, когда все было еще неплохо, демократическая коалиция, там, навальновская молодежь и так далее, значит, получила 2%. Приложив огромное количество усилий, потратив огромное количество денег и так далее. Сейчас, когда из партии половина людей разбежалась, скандал за скандалом, значит...
Но часть скандалов, согласитесь, не их усилиями, правда?
Зампреда...
Кино кто показывал про Касьянова?
Зампреды партии не...
Андрей Алексеевич, ну нехорошо.
Нет, ну почему же нехорошо?
Ну потому что скандал, если говорить скандал за скандалом, часть скандалов создавала не партия Народной Свободы, а государственное или окологосударственное телевидение.
Очень плохо, очень
правда?
Плохо, что телекомпания НТВ показала этот омерзительный фильм, вмешивалась в личную жизнь людей. Я об этом писал и говорил, и я категорически против этого.
Отлично.
Но если... Тем не менее, выясняется, что один сподвижник называет другого там полным дерьмом и так далее, то, наверное, что-то в партии не так.
А я вот не пользуюсь подслушками.
Тем
я
не
лучше
менее,
вас.
Тем не менее, я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом.
А я об этом.
Совершенно очевидно, что ничего там у Парнаса оттянуть нельзя, потому что у него просто этих голосов нет никаких. И смешно. Смешно создавать партию, целый проект большой политический, так или иначе всероссийский, для того, чтобы 2% Парнаса, которых уже нет, превратить в 0,3%.
Сейчас
смешно.
Выйдет к телевизору, в телевизор господин Мальцев,
смешно.
И вам покажет класс борьбы.
Замечательно. Замечательно, господин Мальцев тоже
вот, да.
Чудный кандидат.
Так что будет весело, вот. Я вас уверяю.
Секта неофитов Григория Алексеевича Явлинского.
Слушайте, а вы когда просились в Яблоко,
очень
Андрей
устойчивая.
Алексеевич, вы тоже говорили, что у Григория Алексеевича Явлинского секта неофитов?
Да, я это говорил.
Вы ему говорили,
да,
в глаза.
Григорий Алексеевич лично говорил. Говорил, Григорий Алексеевич, давайте попробуем эту ситуацию поменять.
Вот они и меняют.
Давайте, значит, мы действительно сделаем на вашей базе широкую демократическую коалицию, и я буду вам в этом деле первым союзником и помощником.
Хорошо, вы бы там в десятке хорошо смотрелись, я даже знаю, на чьем месте, но не буду обижать человека.
Григорий Алексеевич, значит, оказался, к сожалению, к этому не готов.
Ну, чем-то вы его, значит, не
замечательно.
Устроили.
Ну, у него большая ревность к 90-м.
Вы не покаялись.
Три четверти наших разговоров были упреки с его стороны, что надо было сначала провести приватизацию и создание институтов, а потом либерализовать цены, а также то, что его не поддержали на выборах демократической общественности 96-го года, а также она же не поддержала его на выборах 2012 года. Ну, я тут ничем, к сожалению, не могу помочь.
Приложили и тех, и других. А вывод-то
вот.
Какой?
Вывод такой, что когда говорят спойлерство, то спойлерство по отношению к кому-то. Вот еще раз, у Парнас нечего оттягивать.
Так.
У Яблока
есть
специфический, свой, это очень хорошо, что он есть, свой электорат. Его оттянуть почти невозможно.
Так.
Его очень трудно и прирастить.
А у кого вы тогда оттягиваете?
Очень тоже и прирастить.
Вытягиваете.
Тоже. Значит, мне,
мне
представляется, что кто может проголосовать за партию роста. Во-первых, это демократически настроенный избиратель, который понимает, что нужны перемены, но не готов к революции. В значительной степени это возможно часть электората «Единой России». Поэтому если по отношению уж к кому-то обвинять партию в спойлерстве, скорее к «Единой России». И что интересно, что функционеры «Единой России» сейчас это прекрасно понимают.
Тогда я хочу...
Второе.
Это очень важно. Вот Борис Макаренко нас слушает, я очень... Но ему неудобно, он на телефоне. Я очень хочу его реакции
закончу
по этому поводу.
Две фразы буквально.
Да-да.
Второе. Это те, кто в 2011 году голосовал, совершенно не разделяя никаких там социалистические заморочки и социализм версия 2.0, голосовал за «Справедливую Россию» по одному принципу. За любую партию, кроме жуликов и воров. Это вторая большая группа. И третья – это малый бизнес и вообще бизнес, который, как правило, голосовать не ходит. Вот если мы его сможем привести к урнам, я буду считать, что мы электоральную задачу решили.
Хорошо. Борис Игоревич, хотел вас спросить, насколько все-таки серьезен вот этот запрос, заявка взять часть электората «Единой России»? Ну вот действительно есть несколько там даже бывших единороссов, там Бурыкина, Звагельский. Вот Бурыкина замечательно, например, выступила тут недавно, сказала, что она была против пакета «Яровой», но голосовала за него из-за партийной дисциплины. Но это не значит, что я его поддерживаю. Вот эти беглые единороссы, они сагитируют за них голосовать, как за альтернативу «Единой России».
Ну тогда, Михаил, вам от вас.
Ну, смотрите, мне кажется, что, опять, я отчасти согласен с тем, что говорит Андрей Нечаев, о том, что проект сегодня не спойлерский. Он до спойлерского не дотянул в какой-то степени, а может быть, конъюнктуры не хватило. Проблема не в том, что партия плохая, да, партия хорошая, люди симпатичные, достойные. Проблема в том, что партия...
Вы считаете, что вы на них хотите заказ получить?
Ну, видите, пока не выходит. Значит, проблема в том, что партия неинтересная. Она, по сути, воспроизводит примерно ту же риторику там, да, вот знаете, есть, например, такое сообщество вокруг журнала «Эксперт». Мы критикуем экономическую политику, потому что она должна более правильно. А какая? И дальше начинается какое-то сложное нагромождение того, какой она должна быть.
То есть разные точки зрения.
Нет, а я привожу пример.
Нет, они же не договорятся ни о чем.
Нет наглядности, нет понятности, нет экспертизы по тем темам, в которых другие политики там часто бессодержательны по работе там отраслевых блоков правительства, например, да, по которому даже Кудрин не выступает, не появляется этих фишек. Поэтому это хорошая, но не интересная партия, как, знаете, телеканал можно рекламировать, вас критиковать? Общественное телевидение России, да? Придраться вроде не к чему, но и ходить не хочется, потому что никто не смотрит.
Да, обидели. Это не реклама.
Ну, я бы сказал, что если у какой-то партии есть серьезные профессиональные наработки, то у этой как раз в первую очередь. Вот, может быть, там, значит, с лозунгами плоховато.
Но с лицами.
С лицами хорошо. Почему? Ирину Муцолу, Хакамаду все знают.
Не знаю, я...
Оценил с собой всех на съезде.
Я давно знаю и с большим уважением отношусь к многим людям, которые идут по списку этой партии. И тот же Витя Сиднев, и тот же Иван Грачев, и тот же даже Ира Хакамада.
Ну, слово наработки, это слово Явлинского, скорее. Яблоко, у нас были наработки, у нас
Сергей,
не послушали.
И Сергей Станкевич, и тот же Дима Потапенко. По-моему, вполне яркие фигуры с собственным лицом.
Меня смущает образ этого Титова ковчега, понимаете?
Что это вот все такое какое-то серенькое и незаметное, мне кажется,
хорошо,
что это,
ну,
это совершенно несправедливо.
Чем удивил нас проект вот, партии Титова, партии Рост, вернее, да, с момента появления? Вот,
открыть счет партии Роста в биткоинах. Я не знаю, что такое биткоин.
Например.
Но товарищ Титов говорит, что это будет нетрадиционный краудфандинг. Вот.
Например, биткоин – это криптовалюта. Есть такая система блокчейн, кстати, которая очень широко может использоваться.
Не пугайте нас этими словами.
Я был первым политиком в России, который открыл кошелек в системе блокчейн. Как человек, вообще сторонник новых современных технологий, в том числе развития IT-технологий. Значит, по оценкам, в России... порядка 2 миллионов россиян, не в России, а порядка 2 миллионов россиян, они являются участниками вот этой вот системы блокчейн.
Ну, слава.
Поэтому это, безусловно, для них очень такой серьезный и позитивный месседж, что кто-то из политиков или целая партия готова эти технологии поддерживать.
Ну, вот сегодня Титов обратился, кстати, к президенту Путину с просьбой отклонить закон Яровой. Вот месяц тут народ бурлил, выступал, обсуждал и так далее. И вот через месяц, наконец, лидер вашего списка прозрел и открыл рот. Ну, смелое выступление, конечно.
Ну, хорошо, это плохо, что он призвал к...
Я скажу...
Долго думал.
Я бы сказал так. Это хорошо. закон плохой, там-то все это понимают. Проблема в том, что, как и до этого протестное движение, партия Роста пока и не создает собственную повестку дня, а идет по властной повестке дня. Приняли плохую инициативу — отмените. Хотите запретить — не запрещайте. Не делайте совсем хуже. Это то, на чем во многом подломилось протестное движение, которое шло по повестке власти. Там закон, антисиротский закон, там Украина, запреты, что-то еще. Своей повестке, вне зависимости от того, что конструирует власть, какие ловушки вас загоняет. Там, да? То есть, если власть перестанет сейчас чем-то грозить и запрещать, повестка может кончиться у вас. Нет такой проблемы?
Подождите. Мы в открытую, вот посмотрите мое выступление на съезде, в открытую говорим, что существующая политическая и социально-экономическая модель зашла в тупик.
Но работаем в этой модели.
Мы живем все в этой модели, и вы тоже.
Я не служу в этой модели, вот уж точно.
Я тоже не служу в этой модели.
А у вас лидер служит в государственной системе. Голосовали за все законы в поддержку этой системы.
Он служит.
Господин Николаев выступал за аннексию Крыма.
Он служит в ведомстве по защите интересов бизнеса. Это очень хорошо, специфическая такая. Очень специфическая такая, я бы сказал, служба. Вот. Мы предлагаем очень серьезный набор мер по изменению социально-экономической политики.
Андрей Алексеевич, можно я так сказать?
Что ж еще-то? Я говорю, нет, вот
вас проверю, я вас проверю на конкретном
примере.
Можно я вас проверю на конкретном случае? Вот правительство предлагает замораживание государственных расходов. Президент, судя по всему, готов это одобрить. Мы сделали небольшой опрос, спросили людей, как они относятся к этому и чего они от этого ждут. Мы посмотрим, а потом обсудим.
Недавно правительство приняло решение заморозить все расходы. Как вы считаете, повлияет ли это на ваш жизненный уровень?
На данный момент это отразится на среднем слое очень сильно, население. Особенно отразится как раз-таки на рабочей силе, потому что будет сокращен как раз-таки процент перефорез, и, соответственно, будет увеличен уже на частный бизнес НДС. Соответственно, они будут также самое сокращать определенные свои негосрасходы. Соответственно, да.
Да, я думаю, повлияют. Но если расходов не будет, получается, то и уровень в стране жилья упадет. Расходы все будут заморожены, и, не знаю, может быть, не будет развиваться человечество тогда.
Я и так выживаю как могу, так что...
Ну, в какой-то степени, конечно, повлияет. Я думаю, что как-то это отразится на населении.
Как это заморозить? У нас не могут цены заморозить даже на хлеб. Вон, то есть сегодня рубль стоит, завтра два, понимаете? А в целом это вообще какая-то дредовая мысль.
То правительство должно служить людям, делать расходы для людей. Это его функция. Если расходы будут заморожены, они не будут увеличиваться. А у нас, к сожалению, не та ситуация, чтобы их не увеличивать. Жизнь простых людей станет хуже. Очень просто.
На мой жизненный уровень это точно не повлияет.
Ну, меня это будет касаться в любой степени. Здравоохранение, да, я чувствую, что очень большой упадок идет по качеству предлагаемых услуг. Это, конечно, касается меня.
Ну, раз оно заморозилось, значит, не будет ни рабочих мест, ни денег, ни туда, ни сюда. Я так думаю, что в любом случае это повлияет. Выборы же будут очередные. Вот там мы можем что-то попробовать.
Ну вот, с Андреем Нечаевым тогда и вопрос. Я читаю в программе «Партии Роста». Компьютеры вместо чиновников, государственные расходы в два раза меньше, эффективность в два раза выше. Вот, может быть, это для вас и хорошо, хотя, с другой стороны, я помню, как господин Титов совсем недавно, да и Оксана Дмитриева, выступали, наоборот, за накачку экономики государственными дешевыми деньгами. Вот так что будете делать-то в реальной ситуации?
Я вообще категорический противник нынешней бюджетной политики правительства. По базовым ее направлениям. Первое. Если мы говорим о федеральном бюджете, то там должны быть совершенно другие приоритеты. Не оборона, не правоохранительные органы, а то, что называется вложениями в человеческий капитал. Особенно в период кризиса. То есть образование, культура, наука, медицина и так далее. Второе. И это на самом деле самая большая беда наша и самая сильная мина замедленного действия. Это ситуация с финансовой обеспеченностью, бюджетной обеспеченностью регионов и особенно органов местного самоуправления. У нас в 2008 году временно в России, не знаете, не бывает ничего более постоянного, чем временное решение, отменили статью бюджетного кодекса, где доходы должны были делиться 50 на 50 между центром и местами. Сейчас пирамида выглядит таким образом: 65% стягивает центр, 25% региональные бюджеты, 10% бюджеты муниципалитетов или местного самоуправления. Где, собственно, вся происходит реальная жизнь людей? Куда передавались, ну, на региональный особенно уровень, очень многие расходные полномочия, в том числе в рамках так называемых майских указов президента. Доходов им не дали. У нас региональные бюджеты превратились просто в кассы по раздаче зарплат бюджетникам. А местное самоуправление абсолютно финансово обезвожено. Политические решения, когда он почти ликвидируется, когда отменили прямые выборы мэров и даже прямые выборы депутатов в городах районным делением, с одной стороны, с другой стороны, абсолютное финансовое обезвоживание, еще раз повторяю, того уровня управления, где проходит значительная часть повседневной жизни людей. Поэтому эту пирамиду надо ставить с ног на голову.
Ну хорошо, вы ее поставите?
Да.
Поставите.
Ну, в той мере, в которой там некая фракция может что-то менять в экономической политике, мы, по крайней мере, будем на этом настаивать. Ну,
невозможно же изменить экономическую политику, если страна находится в состоянии фактически войны с соседней страной Украины, аннексировала у нее Крым, попала под санкции, так сказать, передовых стран мира, вот, не будет получать кредиты и прочее. А я читаю вот вашу эту программу, краткую, видимо, партии Роста на сайте, она передо мной, там вообще ни слова об этой проблеме нет. Я понимаю, что господин Титову хочется вино в Крыму делать, но это его личное дело, а что ж вам-то скрывать?
Я не знаю, что хочется Борису Юрьевичу делать, и значит, пока он делает в Абрау-Дюрсо свое шампанское. По поводу Крыма и вина...
У него лучше получается, чем защита
предпринимателей. Я его планов не знаю. Но я могу сказать другое. Безусловно, санкции ситуацию усугубили. Но странно, что вы вслед за Россией, Первым каналом, НТВ, пытаетесь представить, что санкции главная причина...
Я сказал слово «главное». Сказал, что это важная проблема.
Серьезная.
Серьезная?
Нет. Нет.
Но вы ее игнорируете.
Нет, это не так.
Ну как не так? Это... Я текст читаю. Ну,
подождите, дайте мне договорить-то. Значит, это не так. У нас падение основных макроэкономических показателей, сначала замедление, а потом падение, идет со второй половины 2012 года.
И доходы падают.
При комфортной цене на нефть, при отсутствии каких-либо санкций и геополитического обострения и так далее. У нас системный кризис. Кризис той модели, которая была выбрана.
Вы мне скажите теперь в вашем новом качестве, Крым-то чей? Крым наш, ваш, что с ним делать-то? У вас есть какая-то позиция? Или вы как Титов? Крым навсегда русский, российский.
У меня есть в данном случае моя личная позиция. И участие в выборах в составе списка партии «Рост» эту позицию не меняет. Я считаю, что в ситуации с Крымом Россия, безусловно, нарушила свои международные обязательства и международное право. Я думаю, что решение проблемы Крыма, тем не менее, ситуация есть та, которая она есть сейчас. Вот если мы говорим,
сейчас это что?
Если мы говорим, что делать дальше, вот не просто констатируем, что я сказал, что
сейчас
Россия,
аннексия.
Россия нарушила международное
скажу.
Право.
Дальше?
Значит, сейчас надо эту проблему как-то решать. Я
как
считаю,
решать?
Что ее надо решать на пути серьезной международной конференции, где будут учтены интересы всех потенциально заинтересованных сторон, в первую очередь России и Украины, потому что мы не можем доверять тому референдуму в полной мере, который прошел, но мы не можем и абсолютно отвергать тот факт, что с большой вероятностью подавляющая часть населения Крыма выступает, тем не менее, за то, чтобы Крым был частью России. Поэтому я думаю, что нужен под международным контролем новый референдум, который Украина обязуется признать. И тогда вот, собственно, мы узнаем, каково будет будущее.
Я хотел Михаила спросить. Михаил, вот как, опять же, ну, во-первых, оценить то, что в программе партии Роста этот важный вопрос, там, Крым, отношения с Украиной, он вообще не упоминается, внешняя политика вообще снята с повестки дня. Ну, и вот внутри этого списка есть люди с абсолютно полярными позициями. Ну, вот Андрей Алексеевич Нечаев сказал одно, у Ирины Хакамады есть что-то близкое к этому. С другой стороны, есть там вот господин Николаев, да, один из крымских переворотчиков, есть сподвижник господина Чалова, есть тот же Борис Титов, который у нас в студии тут чуть ли не кричал, так сказать, про Крым, очень так эмоционально было такое. Ну, вот как это? Это тяни-толкай какой-то.
Ну, вообще в политике так бывает.
Редко.
Когда есть желание сдвинуться на американских выборах, у нас мало голосов там левых, давайте что-нибудь левое вставим в риторику кандидата.
Это в разные стороны.
Ну, так бывает, это не криминал, наверное, хотелось бы, конечно, там яркости и определенности, но те рамки, в рамках которых создавалась партия Роста, конечно, не позволяют
занять более четкую позицию. России.
Но я попытался, пока мы...
Что? Война, когда людей убивают, это не центральная проблема современной России. Оккупация Донбасса это не проблема.
В Крыму никого не убивают.
А Донбасс? Сколько людей погибло
про Крым
благодаря отпускникам? Ну, это связанные вещи, правда? Вошли в Крым, потом Донбасс. Или вы за то, чтобы там эти ЛНР и ДНР поддерживать? Наверное, нет.
Ну, смотрите, пока пауза возникла, я тогда продолжу. Вот я зашел тоже на сайт партии Роста, совершенно неадаптированный под смартфоны, заметим. Ни одна новость не открывается, но тем не менее. Сегодня Борис Титов заявил о внешней политике достаточно яркое и интересное заявление. Да, партия Роста против снятия турецких санкций по продовольствию, потому что они бьют по сельхозпроизводителям. С одной стороны, правда, интересно, потому что действительно, объективно, сельхозпроизводители не ждали такого сценария. С другой стороны, с точки зрения предвыборной риторики, снятие санкций с Турции оказалось крайне популярным решением. Мы видим степень оживления, с которым недоумение одновременно оживление, с которым сегодня избиратель воспринял снятие санкций с Турции. Там. И в этом плане троллить сегодняшние действия в отношении Турции, мне кажется, не очень продуктивно. Логично с точки зрения защиты сельхозпроизводителей и не очень перспективно с точки зрения привлечения избирателей, в том числе либеральных, тоже вполне себе интересующихся Турцией.
Но это две разные истории. Ехать отдыхать в Турцию и...
Избиратель – это одна история.
Нет, это совершенно разная.
Конечно, одна история. Хорошие отношения или плохие отношения?
Заголовок. Текст не открывается на сайте. Заголовок.
Это две совершенно разные, тем не менее.
Снятие санкций с Турцией.
Тем не менее, две совершенно разные истории.
Мне кажется, что действительно у вас какая-то там несогласованность. Вы, может, соберетесь как-то, обсудите еще раз программу. Все равно уже кандидатов выдвинули. Может быть, что-то такое пояснее будет?
Мне кажется, наоборот.
А то мы выясняем, мы просто какой-то допрос, так сказать, проводим уважаемого Андрея Нечаева, а выясняется, что вы иногда не в теме. Нет такого ощущения? Вот действительно, по Турции, например. Вы за или против?
За что?
За протекционизм, например. Вот Борис Титов за то, чтобы не снимать санкции с Турции, чтобы сюда не ехал турецкий помидор.
Значит, еще раз. Есть санкции, связанные с поездками российских граждан. Чем быстрее эти санкции будут отменены, тем лучше, я могу только это приветствовать. Да. Что касается антисанкций вообще, так называемых, я считаю, что это было, конечно, чисто политическое решение, которое имело негативные экономические последствия, в первую очередь, для российских потребителей. Но нельзя все время шарахаться. Вот сейчас ввели, через два месяца отменили, потом что-то там в мире поменялось, мы опять ввели, но только теперь по отношению к другим или на другие продукты.
То есть надо наказывать
потому что потребителей. Если действительно людей к этому призывали, наверное, это неплохо, чтобы у нас развивался собственный агропромышленный комплекс, и люди вкладывали туда деньги и новые технологии, и туда приходила рабочая сила, и так далее, и так далее, и так далее, то нельзя для этих людей менять правила игры каждые два месяца.
То есть вы становитесь на позиции «Единой России», Кремля и Путина.
Позиция антирыночная, потому что продавец важнее покупателя.
Значит.
А протекционизм вообще вреден.
Это уже случилось.
И что?
Это уже случилось.
Так и по туризму случилось. Уже, взяли, отменили.
Уже, значит, уже неправильное решение было принято.
То есть вы хотите воспользоваться плохими, значит, решениями?
Сейчас. Миша, давайте так. Если вы будете просто выкрикивать, я тогда пойду, и вы тут в альянсе.
Пока мы не выкрикиваем.
И вы в альянсе пока будете мы летать вам друг друга. Ну зачем
слушайте,
я вам?
Ну вы можете, вы же можете.
У вас есть какая-то потренироваться. У вас есть позиция. Вы пытаетесь ерничать на пустом месте. Что-то такое
это
без
не
аргументов.
Пустое место.
Ну, так... я вам высказываю свою позицию. Вы можете быть с ней не согласны. Потом у вас большая передача. Вы будете комментировать ее хоть красно. До выборов и после них. Ну, меня зачем приглашать? Вы хотите со мной подискутировать? Давайте мы тогда подискутируем. Ну, с аргументами. Вот не просто так ерничать.
Ну, пожалуйста.
Значит, хорошо, давайте обсудим, правильно ли закрывали Радио Свобода. Это хорошая
тема. Радио Свобода никто не закрывал, если вы знаете.
Не, ну да, давайте вот
ну,
об этом.
Ну давайте не передергивать.
Об этом поерничаем.
Мы можем поерничать о чем угодно.
Я говорю о том, что вот такого рода экономические решения нельзя менять каждые два месяца. Вот и все.
Если они плохие, то их надо, наверное, отменять, правда? Вы же сами говорите, что они плохие.
Значит,
или ваша позиция изменилась по отношению к тому, когда вы были здесь несколько месяцев назад?
Моя позиция абсолютно не менялась. Значит, это решение плохое. Но это решение год назад, даже более того, оно было принято. И ситуация в результате принятия этого неправильного решения, на мой взгляд, с точки зрения российских потребителей, с точки зрения производителей, абсолютно правильная. С точки зрения защиты производителей. С точки зрения потребителей нет. Прошел год. Ситуация другая сейчас. На потребительском рынке другая. В тех секторах, которые ориентированы на импортозамещение, другая.
Полки-то опустели. Сыр
поэтому,
плохой. Не порадуются потребители.
Ну, сыр-то никакого отношения к Турции не имеет. Вы сейчас про Турцию говорите.
Мы говорим, по-моему, уже вообще про санкции.
Уточнение. А туристическая отрасль, тоже отрасль. Тоже колоссальный удар по крымской, по сочинской инфраструктуре ожидавших поток туристов. В чем здесь принципиальная разница между сельхозпроизводителем и агентством, занимающимся туристическим бизнесом?
Есть принципиальная разница совершенно в другой доле рынка. Мы не можем, просто в силу климатических условий, там, географических и так далее, мы не можем предоставить тот уровень услуг, в широком смысле, не обслуживание туристов, там, лучше, хуже, да, которого вполне заслуживает наш потребитель. И в этом смысле мы, безусловно, должны ориентироваться на то, что мы часть глобальной экономики, и хотят люди ездить в Турцию, замечательно. Замечательно. Кто хочет ездить на Белое море, пусть ездит на Белое море. Кто хочет ездить на Байкал, замечательно, что у нас есть Байкал. Но вот с морями у нас плоховато.
А кто хочет есть турецкие помидоры?
Значит,
пусть развивают
помидоры,
сельское хозяйство.
Да. Помидоры мы вполне в состоянии производить собственные.
Даже
если мы дали людям сигнал, что, ребята, вкладывайте в производство. Помидоры во всем мире... В Турции не собирают помидоры на полях. Uh-huh. Да? Во всем мире производство, если мы говорим о промышленном производстве, там, условно говоря, тех же помидоров, оно одинаковое. Да? Это тепличные хозяйства, современные технологии и
так далее. Только где-то дороже, где-то эффективнее, где-то дешевле.
Вот. И у нас есть все возможности производить в этом смысле собственные помидоры.
А в целом по антисанкциям сыр наш или не наш? Вот, если брать не турецкие антисанкции, а в отношении Евросоюза, на ваш взгляд, как бы сегодня было правильно поступить? Хотел бы видеть.
Их не надо было вводить, если... еще раз говорю, но мы год живем, в этой ситуации.
Нет, вы яснее скажите, времени мало.
Значит,
отменять или не отменять?
Частично отменять там, где это сильный удар по потребительскому рынку. Там, где у нас есть, например, по курятине, мы вполне в состоянии кормить себя сами.
Ну,
по свинине мы на 96% кормим
себя. А как же ВТО?
Сами. Вот. Поэтому, значит, на ВТО, если там как бы ВТО нам присудит их отменить, значит, отменим.
Хорошо, я хотел,
или выйдем из ВТО.
Да, я хотел бы воспользоваться еще возможностью спросить, есть ли какой-то согласованный между вами и другими участниками этой коалиции список все-таки решений последних лет, которые должны быть однозначно отменены, на которых сойдется, так сказать, либерал Нечаев и антилиберал, скажем, Дмитриева, там, или там товарищ Тарло, да, который любит Путина вообще во всем, и люди, которые критикуют Путина, как Максим Резник. Вот списочек можно?
Еще раз, списочек чего?
Список решений там, Думы, правительства, президента, которые вы бы, вот победив в Думу, имея большинство, решили бы отменять. Мы в радиоэфире скоро закончим.
Закончим.
В интернете мы еще можем немножко остаться.
Закончим радиоэфир, когда я еще и 5% не пронесу. Значит, один пример я вам привел. Кардинальное изменение бюджетной политики. Изменение всех законов, которые усиливают коррупционно-административное давление на бизнес, соответственно, связанные с лицензированием, проверками, разрешительными.